Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении поговорим. Четырехбальные пробки в городе. Будьте внимательны. Внутренние и внешние стороны МКАДа между Волоколамским шоссе и Ленинградом. Шоссе, здесь большие пробки. Внутренняя сторона между Каширским и Варшавским шоссе. Третье транспортное кольцо. Особо серьезные затруднения в районе, соответственно, Кутузовского проспекта, в районе Большой Филевской улицы, в районе Хорошовского шоссе, проспекта Мира и, соответственно, здесь, где выход на... в районе Бутырского вала. Так, и Садовое кольцо. Здесь отмечу пробки в районе Мытной улицы, Фрунзенской набережной, Нового Арбата, в районе площади Трех вокзалов. И пробка... Нет, Таганский узел, кстати, едет сегодня хорошо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, наша с вами тема. США призвали Россию и Китай начать переговоры о контроле за оружием без предварительных условий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале практического этапа делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. ВАДА заявила, что Камилой Валеевой пожертвовали в допинговом деле. И Financial Times пишет, что в Евросоюз введет пошлины на зерно из России и Белоруссии. В «Умных парнях» журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате Александр Малькевич.
Поток. Успеем сказать главное.
Но прежде давайте еще срочные новости почитаем.
Срочная новость.
Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с ДРГ на границе. Президент заявил, что нужно наращивать боеготовность и оснащенность пограничных сил не только на суше, но и на море, прежде всего на Черном море. Также президент делает заявление, что хозяева бросают предателей России как мясо, ну и по делам им. Неонацистский киевский режим при поддержке Запада перешел к террористическим методам. И Путин заявляет, что недавно провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж и попытки запугать российское общество.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, к нашим с вами темам. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы начать переговоры о контроле за оружием, цитирую, «прямо сейчас, без предварительных условий». По ее словам, после начала спецоперации Россия выступила с опасной ядерной риторикой. В российском МИДе назвали предложение США лицемерием и демагогией. А что еще здесь? По словам Томас Гринфилд, безответственно Россия выступила с опасной ядерной риторикой и отказалась от ряда своих обязательств по контролю над вооружениями. В то же время Китай, по словам дипломата, быстро и непрозрачно наращивает и диверсифицирует свои запасы ядерного оружия. И Россия, и Китай по-прежнему не желают участвовать в предметных дискуссиях по вопросам контроля над вооружениями и снижения рисков, отметила американский чиновник. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, зачем американцы делают такие заявления и что именно они подразумевают под тем, что какие-то должны быть переговоры без предварительных условий?
Ну, мы знаем с вами, что американцы, вернее, еще в бытность Трампа пытались, администрация американская под руководством Трампа пыталась навязать нам множество условий, прежде чем будет продлен СНВ-3. И одним из таких, вернее, какие условия? Это подключение Китая и включение в список этих всех средств, которые попадут под ограничения наших новейших разработок. Не секрет, что американское ядерное оружие достаточно устаревшее и вообще, ну, как бы не отвечает всем нашим современным последним требованиям. Мы в этом деле сейчас являемся безусловными лидерами. Китай также имеет и гиперзвуковое оружие, и достаточно серьезные ядерные средства. Поэтому, конечно, для Соединенных Штатов Америки данная ситуация является достаточно критической, и мы уже знаем по многим предыдущим историческим этапам, что как только американцы начинают осознавать действительную угрозу в отношении себя, они тут же начинают призывать сесть за стол переговоров. Пока такой угрозы над ними не нависает, они ничего подобного не делают. Вот с этим, возможно, связано то, что они пытаются сейчас призвать нас сесть. Ну, это, в общем, не переговоры, а это называется диалог.
Диалог.
То есть начать диалог.
А самое главное, да. Ну, как бы предмет диалога этого какой? Ведь мы помним даже, когда американцы пытались призвать Россию, помните, к тому, чтобы Россия повлияла на Китай, чтобы он, например, стал участником договора, значит, одного из договоров, связанных с вооружением, китайцы совершенно справедливо сказали, ну, тогда вы свое вооружение доведите до нашего уровня, то есть серьезно сократите, и тогда при наличии вот этого паритета будем дальше разговаривать.
Ну, так оно и есть, и вот это как раз был ответ китайской стороны на предложение Трампа подключить к СНВ-3 Китай.
К СНВ-3,
и, в общем,
да.
Китайцы сказали, мы присоединимся к подобным договоренностям в двух случаях. Либо Соединенные Штаты Америки уменьшат ядерные арсеналы свои до китайского уровня, либо мы, ждите, когда мы нарастим свои арсеналы до уровня Соединенных Штатов Америки. Вот только при таких двух условиях Китай сказал, что, возможно, мы сядем за стол переговоров.
Но сейчас, вот. Сергей Иванович, сейчас получается что? Американцы, просто здесь же мы понимаем, что есть возможность у американцев или, может быть, намерение напустить туман войны, заявляя, что если русские там что-то делают или какая-то опасная ядерная риторика, хотя мы помним, кто начал первым нагнетать обстановку, что вот-вот будет применяться ядерное оружие, и несколько таких уже было волн информационных со стороны американцев, то сейчас что? Они пытаются подвести мысль следующую, что если русские и китайцы не садятся с ними за стол переговоров, они оставляют за собой право дальнейшего наращивания договоров, значит, договора ракет средней и меньшей дальности, каких-то еще видов вооружений или что?
Нет, ну, мы-то сделали два очень серьезных шага, чтобы предупредить американцев в их там вот этой воинственной риторике. Вот. Во-первых, мы приостановили свое участие вот в этом самом договоре СНВ-3 по стратегическим наступательным вооружениям. Угу. Не вышли, а приостановили.
Да.
Вот. А второе, мы отозвали ратификационную грамоту по ратификации договора по всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Угу.
Вот. Таким образом, мы фактически с американцами встали вообще на одну плоскость. Более того, американцы не приостановили свое участие, то есть они этим договором как бы связаны во всех аспектах. Мы тоже сказали, что мы приостанавливаем, но все условия договора будем соблюдать. Вот. И у нас на самом деле сейчас где-то вот по договору там 1550 боеголовок,
да.
Вот у нас где-то в районе, вернее, да, 1550 боеголовок. Ну, у нас где-то вот в районе 1700, угу. Ну, у американцев примерно то же самое. Вот. Так что, в общем, в этом плане мы как раз, как только мы сделали аналогичные американцам шаги, вернее, они не сделали, а мы сделали.
Так.
Мы, в общем, как бы стали с ними на равных. И они поэтому как бы начинают уже искать пути, а как бы нас все равно вывести из этой патовой ситуации. Более того, вот если мы все-таки с этими дискуссиями завяжемся, то они наверняка будут требовать, чтобы наши новейшие разработки, такие как «Авангард», такие угу. как «Буревестник», такие как «Посейдон», то, что для них вообще немыслимо.
За гранью.
То есть они еще очень такие, у них даже гиперзвукового оружия нет. Вот это все мы, они попытаются навязать нам, чтобы мы как бы прекратили или заморозили разработки, или еще что-то сделали.
Нет, они пытались, вот, насколько поэтому, конечно, я понимаю, это... они пытались навязать еще, чтобы все эти виды вооружений мы тоже включали, то есть целиком и носители включали, и сами боеголовки, все на свете, чтобы в один договор. И таким образом принудить это нас, да, сократить возможности, сократить интенсивность этих разработок. Вот так было, по-моему.
Ну, это так и есть. Угу. Я, в общем, примерно то же самое сказал. То есть они хотят всячески связать нас с какими-то договорными обязательствами, что мы не будем наращивать усилия по созданию новейших средств ядерного поражения. Вот. Еще повторюсь, что у них последние разработки, самые новейшие разработки, это 70-е, 80-е годы. Все. И Minuteman 3, и Trident, и самолеты, и подводные лодки. Все у них пока еще находится в стадии разработки новейшие. А вот это все старое, старье стоит пока на боевом дежурстве.
Понятно.
Вот. И, конечно, ну, от этого они не становятся менее грозными. И в то же время, значит, мы их опережаем по скорости. Поскольку мы все-таки ориентируемся на ответно-встречный удар, то есть мы никогда не будем наносить ядерный удар первыми, и это подтверждено было неоднократно Владимиром Владимировичем Путиным. Вот. В ответ мы в ответно-встречном ударе, то есть ответно-встречный удар тогда, когда кто-то наносит по нам удар, мы, не дожидаясь, пока вот эти боеголовки к нам прилетят, бьем в ответ. Но в ответ мы бить будем, конечно, гораздо мощнее, сильнее и быстрее.
Понятно. Спасибо вот большое,
Сергей Иванович. Они понимают, да, они это понимают, и они поэтому и этого очень сильно опасаются.
Спасибо большое, Сергей Иванович, и вас благодарим. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИДа.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале практического этапа делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом глава армянского Кабмина сказал в ходе встречи с жителями приграничного села Васкипар, которую показало армянское телевидение. При этом Ереван еще ожидает поддержки НАТО по вопросу заключения мирного соглашения с Баку. Это тоже очень любопытное заявление Пашиняна. И чтобы понимать контекст, сегодня некоторые источники и вчера тоже стали писать, что якобы если до конца недели, то есть нагнетание происходит до конца недели, Армения с Азербайджаном не договорятся, то могут быть уже боевые действия там. А с нами сейчас будет Константин Затулин, первый зампред комитета по делам СНГ, специальный представитель Государственной Думы. И здесь, конечно, возникает вопрос, какие действия будет принимать Армения, и самое главное, чем грозит, например, Армении как раз вот эти соглашения, которые продвигает Пашинян с Азербайджаном. То есть он пытается отодвинуть столкновение. Он пытается, например, отодвинуть неизбежность, отсрочить неизбежность, например, своего ухода. Или действительно сторонам удалось договориться, потому что, очевидно, совершенно после Карабаха у позиции Пашинян серьезно пошатнулись, а у Азербайджана, наоборот, у Алиева позиции серьезно усилились. Слушатель писал, что... Тут один слушатель писал... У Пашиняна очень странные позиции, а то он обвиняет во всем России, то президента России поздравляет с выборами. Но здесь тоже любопытный момент, конечно. Ну вот и так, и так, и так, и так. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, что здесь любопытного? Армения ожидает поддержки всего международного сообщества, в том числе НАТО, по вопросу заключения мирного соглашения с Азербайджаном. То есть чуете, как это выглядит? В 20-й год, напомню вам, история по Карабаху, по миротворцам. Где подписывали этот документ? В Москве. Был Алиев, был Пашинян, и, соответственно, Москва была посредником. Здесь, поэтому были российские миротворцы. Теперь Пашинян делает очередной финт и говорит, а я хочу гарантии НАТО. Но при чем тут НАТО? То есть следующий этап это какой? НАТОвские базы на территории Армении? Но могут ли в одной стране быть базы и российские, и НАТОвские? То есть что тогда будет с базой в Гюмри? Не получится ли так, что Пашинян тем самым делает такое заявление, что, ну, как бы для нас будет гарантия безопасности, например, нашей в конфликте с Азербайджаном, это наличие натовского... Но на каком основании? Армения не член НАТО. Как это вообще будет выглядеть? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Реформа вооруженных сил Армении преследует цель поднять обороноспособность республики и не направлены против других стран, говорит Пашинян после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Интересно, конечно, чем больше Пашинян говорит, что его реформы не направлены против других стран, как раз в большей степени возникает как раз утверждение и понимание, что направлено против других стран. Ну, или как понимать это? Каким образом? Так, Пашинян заявил, что отношения Армении с НАТО не могут быть направлены против стран региона. Еще одно заявление. Но так оно и выходит. Докажите обратное, что нет. Ну, потому что если регулярно делать заявление по поводу того, что сначала Россия виновата, что Карабах перешел Азербайджану, то Россия виновата с тем, что каким-то образом неправильно миротворцы себя ведут. Хотя, еще раз, Армения подтверждала и одобряла тот формат, в котором российские миротворцы присутствуют в регионе. Армения одобряла необходимость и вообще наличие российской военной базы в Гюмри. Но проходит время. У Пашиняна очень сложное положение, потому что вот-вот может быть новая война с Азербайджаном. И речь уже идет о, как это, об завоевании там участков. Уже это не Карабах, это не спорная территория, а именно армянская территория. И он не находит ничего лучше, чем разговаривать с генсеком НАТО и, соответственно, всеми силами убеждать, что это все не против других стран. Но не верится. Константин Затулин с нами. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, удастся ли все-таки избежать Армении с Азербайджаном войны или нет? Как вы думаете?
Ну, я слышу и вижу, что премьер Армении везде и всюду запугивает собственных граждан именно этим, что любые попытки каким-то образом усомниться в его действиях, они в том числе по демаркации, делимитации границы, они могут привести к войне. В то же самое время Армения официально заявляет правительству Пашиняна о том, что 31 азербайджанское село, вот по этому поводу есть сомнения, что они вообще в составе Азербайджана, что это армянские села. То есть Пашинян верен себе. Он, уже отказавшись от всяких гарантий армянам Нагорного Карабаха, признав Нагорный Карабах частью Азербайджана и спровоцировав таким образом дальнейшее поведение Азербайджана, который захватил полностью Нагорный Карабах, и 100 с лишним тысяч армян вынуждены были уйти в Армению и дальше, они сейчас разъезжаются из Армении, он сегодня, посещая пограничные села, которые с точки зрения официального Баку являются спорными или, по крайней мере, азербайджанскими, как они утверждают, он при этом вынужден делать следующий шаг и говорить о том, что спорить по этому поводу особо не нужно, что, так сказать, надо ни в коем случае не допустить войны, а если мы будем упираться, то война, она возможна. То есть он продолжает, в общем, прежнюю свою линию, направленную на то, чтобы удовлетворить интересы Азербайджана, но при этом выглядеть человеком, который к этому вынужден прибег, да еще вдобавок ко всему, параллельно с этим, заняв такую позицию, он упрекает во всем УДКБ и, соответственно, Российскую Федерацию, которая вот не берет на себя защиту Армении и так далее, и так далее.
Константин Федорович, но это же странная, честно говоря, логика, потому что, ну, со стороны Пашиняна, я имею в виду, потому что, ну, где 4 села, там, а может быть, и 14 сел в дальнейшем. Если удастся продавить Пашиняна. И другое дело, зачем он встречается со Столтенбергом?
Ну вот, я хочу сказать, это же ведь русская поговорка, коготок увяз, все птички пропасть. Он пошел по пути, по сути, отказа от своих соотечественников, предательства И он вынужден следовать по этому пути. В чем важность тех сел, которые Азербайджан претендует? В том, что они обеспечивают выход Армении к Ирану, чтобы они обеспечивают транзит в Грузию. То есть это транзитные села, если они в данном случае Армения их утрачивает в результате вот этой вот позиции, которую занимает правительство Армении, то в этом случае прерывается сообщение. И как бы прокладывается путь к дальнейшим уступкам. Ну, вы знаете, что самое главное является со стороны Азербайджана и Турции требование открыть Зангезурский коридор между Азербайджаном и Нахичеванью. Таким образом, сделать прямым транзит из Турции в Азербайджан. Вот что в результате произошло. То, что касается Столтенберга, то вот лишний повод спросить господина Пашиняна, а что Столтенберг усиливает позиции Армении, побывав 2 дня в Баку, обо всем там наслушавшись, в том числе о том, что теперь мир в регионе обеспечен возвращением Карабаха в Азербайджан. После этого он прибывает в Армению. Столтенберг, конечно, приезжает в Армению, потому что нужно пожать жатву, а именно уход Армении от России и переход ее вот в западный лагерь. Что касается Азербайджана, то у нас на этот счет масса всяких иллюзий, по крайней мере, у некоторых. Мне кажется, что никаким нашим союзником в этом вопросе Азербайджан не является. Он является союзником Турции. И Турция в соответствующих кругах все свои действия на Кавказе пытается представить как продвижение НАТО на восток.
Но таким образом, таким образом следующий этап, получается, это выдавленные российских военных из Армении? Ну, если так действительно дальше пойдет.
Я думаю, что это вполне укладывается в логику всего, что делает Пашинян. Пусть он сегодня об этом прямо не заявляет, но это его молчание по этому поводу с лихвой компенсируют его соратники, которые на эту тему днем и ночью в интернете, где угодно, разглагольствуют.
Ну, то есть, в принципе, я правильно понимаю, Константин Федорович, если дальше и пойдет, то можно дойти просто до абсурда, и Армения станет западным Азербайджаном?
Это не быстро произойдет, потому что против этого сотни лет истории, а не только сегодняшние события. И самое главное впечатление о несправедливости происшедшего на наших глазах с Нагорным Карабахом. Это действительно несправедливость, потому что армянам Нагорного Карабаха отказали в самоопределении. Даже в советский период, как мы знаем, хоть Карабах состоял в результате решений советских в составе Азербайджана, он был назван автономной областью. Никаких гарантий, никаких статусов этот Нагорный Карабах, пусть в составе Азербайджана, не получил. Хотя в течение 30 лет азербайджанская делегация везде на переговорах по урегулированию говорила о том, что предоставит необычайно широкие полномочия, но небывало высокие, самые высокие в мире для автономии армян на Горном Карабахе. Все это было забыто после войны.
Понятно. Спасибо большое, Константин Федорович. Вас благодарю. Константин Затулин был с нами, первый зам предкомитета Госдумы по делам СНГ. Так, что здесь еще из ваших сообщений? За Азербайджаном стоит Турция. Сергей пишет, Турция это НАТО, Армения просит помощи у НАТО. Получается, что НАТО будет помогать Армении в борьбе с НАТО. Так Армения не хочет бороться с НАТО. Понимаете? У Армении никогда не высказывалось, что она опасается НАТО. Армения последние годы высказывается, ну, через Пашиняна, в смысле, сам Пашинян, высказывается, что вот то он недоволен русскими, то там миротворцами недоволен, потом военными недоволен. Вот недоволен, что военные всю историю охраняли аэропорт, теперь не нужно, чтобы они охраняли аэропорт. А потом еще чем-то он был недоволен. То есть вообще странная позиция, конечно, государственного лидера, который говорит, ну, если мы не отдадим территории, то тогда они будут воевать с нами. Но велика вероятность действительно того, что даже если Пашинян отдаст эти территории, а эти территории стратегически важны для Азербайджана, они, в принципе, стратегически важны для Армении, именно поэтому Азербайджан так давит на Пашиняна. Но это означает, что тогда удастся договориться, ну, потому что в логике Азербайджана и Турции будет так, что если Пашинян так легко отдает территорию, эти территории не завоевываются. не переходит под контроль, а в момент какой-то специальной операции продуманной, понимаете? Эти территории просто передаются, и они стратегически, эти территории касаются интересов и других государств, Ирана, например, того же самого, то, соответственно, ну, как бы, а почему бы не взять еще что-то? А почему бы тогда и дальше не продвигать какие-то свои интересы? Ну, не потому, что Азербайджан плохой, ни в коем случае, нет, но просто так, в общем, карта ложится. 14.30 новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Так, про армян, про Армению очень много тут от вас как раз сообщений нападало. Это к вопросу о том, что Пашинян заявил о начале практического этапа делимитации, демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. И еще он говорит, что если, это прям цитата, если Армения не отдаст 4 села, то Азербайджан начнет войну. Так, Юр Каменков, вы хотите, чтобы русские солдаты воевали за Армению? Если Армения хочет, то они могут воевать. Если не хотят воевать или не могут, то у них серьезные проблемы. А, Юра, ну, странный вопрос, честно говоря. Вы провоцируете? Я не хочу, чтобы русские солдаты воевали за Армению. Русские солдаты воюют за Россию. Вот. Как бы это пафосно ни звучало, но это правда так. Еще раз. Наличие российской базы на территории Армении говорит о том, что это не значит, что российские военные воюют за Армению. Если там есть российская база. Это значит, что российские военные поддерживают вопросы, решают вопросы безопасности в отношении Российской Федерации, но тем самым гарантируют соблюдение российских интересов в Закавказье. То есть наличие российской базы на территории Армении обеспечивает безопасность для Российской Федерации и обеспечивает сохранность российских интересов в Закавказье. Вот так. То есть это еще там советское наследие и так далее. Потому что если мы говорим об американской базе, которая находится на территории, например, Германии, она там находится не потому, что американские солдаты будут за Германию сражаться, а потому что это обеспечивает национальные интересы и приоритеты Соединенных Штатов Америки. Расчетливо? Да. Честно? Да. И это нормально. НАТОвские базы находятся по всему свету не потому, что солдаты, которые там, в любой момент могут начать боевые действия. Просто это поддержка национальных интересов того или иного государства. Вот все, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Так, Франция здесь перед НАТО прогнулась. Удивительный Макрон, говорит Адам. Тогда зачем мы армянам нужны, если мы их не защищаем, говорит Руслан Николаевич. В смысле? Ну, во-первых, еще раз, эта база нужна нам. Ну, что же я вам как азбуку рассказываю? Ну, хорошо, эта база нужна нам. У нас есть ОДКБ, это понятно. Мы в свое время пришли, российская армия, ОДКБ целиком, пришло на помощь Такаеву. В 22-м году, когда в Казахстане было неспокойно. Соответственно, если вдруг что-то, наверное, угрожает и так далее, то в случае чего будет там, задействована та или иная там та или иная база и так далее. Но прежде всего это соблюдение интересов. Это знаете, как про Украину говорят? Как обеспечить гарантии безопасности, например, для России при наличии там условно того же там, какого-то нейтрального статуса Украины, да? Как подтвердить этот нейтральный статус? Давайте обеспечивать безопасность просто, чтобы российские базы там находились. Тогда будет безопасно. Ну, будет безопасно, правда. Ну, потому что так мы, ну, не доверяем, например, да? А если там будет российская база, будет нормально все. И все, никому же не мешаем. Ну, никому не мешаем. И база в Гюмри до какого-то момента никому не мешала. Но если Пашинян встречается со Столтенбергом, если Пашинян постоянно обвиняет Россию в том, что она чего-то не доделала, а я напомню, даже заводскую упаковку с какой-то системы не сняли, понимаете, а после этого говорили, что российское оружие, там нет поставок, нет еще чего-то, но заводскую упаковку не сняли, то это все можно вынести в одну цепочку, соединить и увидеть, что это последовательная информационная кампания против российских интересов в Закавказье и, соответственно, в Армении. Вот о чем речь. Ну, потому что если вы считаете, что если российская база, например, оттуда уйдет, или российские миротворцы оттуда уйдут, то там не будет никакой другой военной базы или никаких других миротворцев, вы глубоко заблуждаетесь.
Внимание! Говорит Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, заявление было у представителя, у гендиректора Всемирного антидопингового агентства Оливье Нигли. Он сказал, что Камилой Валеевой пожертвовали в допинговом деле. Это было сделано, чтобы защитить тех, кто дал фигуристке запрещенный препарат. Это дело имеет неприятный вкус, потому что наказание понесла только несовершеннолетняя спортсменка. По словам Нигли, ВАДА намерена обсудить возможность ужесточения своего кодекса. Склонение несовершеннолетних к употреблению допинга должно грозить пожизненной дисквалификации, отметил чиновник. Он добавил, что пока окружение спортсменов часто находится вне спортивной юрисдикции, в связи с этим гендиректор агентства призвал правительство стран принимать соответствующие законы. А спортивный арбитражный суд, напомню, дисквалифицировал Валиеву на 4 года. Запрещенный препарат триметазидин обнаружили в крови фигуристки в пробе 25 декабря 2021 года, но результат ее стал известен только в феврале 2022 года. Сама Валиева называла несколько версий попадания лекарства в организм во время обеда у дедушки, загрязненной добавкой к пище, или в результате саботажа на чемпионате России. Сергей Дадыгин с нами, журналист, член Международной ассоциации спортивной прессы. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как вообще описать всю эту ситуацию, которая продолжает разворачиваться вокруг Валиевой?
Ну, как такое громкое дело. Естественно, у некоторых возникает желание как бы продолжить муссировать это дело. Ну и, видимо, сами обличители, они понимают, что... достаточно жесткое наказание вынесли в адрес несовершеннолетней на тот момент спортсменки Камиле Валиевой. Было 15 лет в 2022 году в Пекине. Uh-huh. Ну и как бы до этого, в феврале, уже президент МОК Томас Бах заявлял, что вообще надо ужесточить наказание для окружения несовершеннолетних спортсменов, потому что ну, в таком юном возрасте спортсмену трудно самому как бы принимать правильные решения. Ну, просто еще не хватает опыта, жизненного опыта в первую очередь. Честно говоря, я всегда вообще выступал за то, чтобы в фигурном катании, вот в женском одиночном катании в частности, спортсменки выступали на взрослых соревнованиях с 17 лет, а не с 15, потому что это было бы гораздо более справедливо. Ну, понятно, что там в 20 с лишним лет гораздо тяжелее уже оформившейся фигуристке делать сложнейшие прыжки, в том числе в 4 оборота, чем в 15 лет. Вот, поэтому, в принципе, вот эта история, знаете, как обидно для Камилы все случилось. Вот если бы на этот момент, вот на 22-й год, ИСУ принял решение, а оно уже действует сейчас, что 17 лет только выступают во взрослых соревнованиях фигуристки. Вообще, мы бы об этом сейчас с вами вообще не говорили. Ну, наша сборная бы стала чемпионом Олимпийских игр в командном турнире фигуристов. Камила спокойно бы готовилась к соревнованиям. Понимаете, вот все вот в жизни вообще все бывает часто от случая зависит.
Но, Сергей Викторович, а не кажется ли вам все-таки, что вот то, что мы наблюдаем вокруг Валиевой уже несколько лет, это просто циничная расправа международными организациями, ассоциациями над очень талантливым спортсменом? Вот может это все действительно быть, вот просто прицепились к этой истории и вот прям продолжают вот так цинично приносить в жертву, прям вот размазывать, губить репутацию, там, из сборной ее исключили. Ну, то есть какие-то очень странные вещи происходят. Я просто не припомню такого ни с одним спортсменом, которого прям вот уличали в допинге.
Ну, дело в том, что... это, конечно, политика. Если бы это была не российская спортсменка, то, наверное, бы быстро этот скандал просто замяли и не вспоминали бы, да? И если бы не вот нынешняя геополитическая ситуация в мире. Все мы это прекрасно понимаем. Камилу очень жаль, потому что она сама-то... не виновата, то есть она сознательно допинг не принимала, и это признали даже члены спортивного международного суда в Лозанне. Угу. Но при этом ее очень жестко наказали, как вот рецидивиста, как человека, который уже не первый раз сознательно принимал допинг. Вот это обидно, понимаете, что сами судьи, понимая, что она, в принципе, не виновата, кто-то каким-то образом, вот так получилось, да, в ее пробе оказались следы очень мало вот этого препарата триметазидина. Угу. Но тут, конечно, я где-то и согласен с Томасом Бахом, хотя часто его в последнее время критикую, что окружение спортсмена действительно должно быть наказано за действия, которые являются антидопинговыми нарушениями. Вот пока мы не можем установить, кто это был, угу. есть, но не случайно, наверное, да, врача сборной России по фигурному катанию Филиппа Шведского после этого случая отстранили от сборной. Не случайно говорю, Татьяна Тарасова, опытнейший человек, мэтр фигурного катания, она говорит, что без тренеры тоже должны были признать хотя бы часть вины, что их несовершеннолетняя спортсменка оказалась в такой истории. Но Этери Тутберидзе как бы себя вот в этой ситуации виновной не считает. Наверное, у нее есть такое право, потому что она... Ну, она так думает, что она не виновата. Но, в принципе, за несовершеннолетнего спортсмена, который отправляет в составе официальной делегации России на Олимпиады, на Олимпийские игры, должны отвечать взрослые. Вы взяли на себя такую ответственность? Вы включили в состав сборной несовершеннолетнюю спортсменку. Могли любую другую включить, и мы бы все равно победили и в одиночном женском катании, и в командном турнире. Угу. Но взяли Камилу Валиеву, посчитав, что она лучшая на данный момент из наших фигуристок. Но вот, понимаете, вот... А в итоге такой скандал.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Викторович. И вас благодарю. Сергей Дадыгин был с нами, журналист, член Международной ассоциации спортивной прессы. Видимо, ровно об этом говорил гендиректор ВАДА Оливье Негли, говоря, что наказание понесла только несовершеннолетняя спортсменка. Ею пожертвовали, значит, чтобы выгородить других. Но это же тоже во всей этой истории пострадал-то один единственный, по сути, человек. Это на тот момент несовершеннолетняя Валиева. И плюс ее еще из сборной. Значит, Федерация фигурного катания на коньках, значит, ее исключила из сборной России. Вот. То есть каждый год спортсменки какие-то продолжаются, какие-то рестрикции в отношении нее. ВАДА, с одной стороны, тоже инициировала это жесткий разбор с Валиевой, и поэтому с их стороны, конечно, очень странно. То есть выглядит это как такое добивание дальнейшее, что, мол, разбирайте теперь между собой, потому что с нашей точки зрения вы ее принесли в жертву, но выгородили себя. То есть здесь, в общем, история, конечно, про то, что взрослые как-то между собой вроде бы разбираются, но пострадал из-за этого, ну, объективный ребенок, объективно. А кто-нибудь из команды мог подставить Валиеву? Ну, послушайте, здесь в конспирологии может быть какая угодно, понимаете? И версии, сама Валиева несколько версий представляла. Но самое главное ощущение, что она осталась просто один на один со всем этим. То есть ее поддерживают, да, там вся страна поддерживает. Так далее. Но по факту, докопаются ли когда-то до сути, а что там на самом деле было? Дело не в том, что она милая девочка или она еще маленькая. Фактически юридические обстоятельства не указывают на то, что она нарушила правила соревнований. Какое-то загрязнение организма следами запрещенного препарата. Ровно об этом речь, Юра. И ровно поэтому есть такая точка зрения, что с Валиевой просто цинично расправились, потому что, она объективно там, сильнейшая спортсменка, б, должен был быть повод, чтобы устранить таких соперников мощных, как российские фигуристы, как таковые в виде федерации. и С, спровоцировать внутреннюю вот эту вот борьбу, которая так или иначе все равно возникает, внутренние споры. Потому что, ну, правда, у вас есть наказанный ребенок, и у вас есть, да, сейчас совершенно, но все равно наказанный ребенок, у вас есть подросток, который просто выполнял свое дело, просто выполнял. А там что-то происходило. Поэтому вопросов очень много, но как метко тут отметил телеграм-канал БП Онлайн, если за медалями не могут идти фигуристы, то на помощь приходят юристы, имеется в виду, что тогда, помните, медали забрали и их отдали американцам.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Евросоюз введет пошлины на зерно из России и Беларуси. Сбор составит 95 евро за тонну. Пишет об этом Financial Times со ссылкой на информированный источник. Газета отмечает, что Брюссель пошел на эти меры, чтобы, внимание, успокоить фермеров и некоторые государства объединения. Чувствуете как? То есть фермеры бунтовали из-за наплыва украинского зерна, дешевого, в Европу. А пошлины вводят против российского и белорусского зерна. Вот такая схема. После введения пошлины цены на зерно вырастут не менее чем на 50%, что практически уничтожит спрос на него. Кроме того, такая же пошлина будет введена на семена масличных культур и продукты их переработки. Леонид Холод с нами, доктор экономических наук и профессор. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как понимать логику европейцев, когда фермеры бунтовали из-за украинского зерна, а пошлины вводятся против российского и белорусского зерна?
Да, мне кажется, что как раз здесь тайна кроется вот как в украинском зерне. Почему? Потому что Украина до сих пор была крупнейшим поставщиком зерновых, номер один, кстати говоря, на европейский рынок, за ней следовала там Бразилия, Турция, а Российская Федерация была на четвертом месте. 180 тысяч тонн против 1 200 000. Это вот по прошлому году. Значит, тогда, когда проблемы с портовыми отгрузками начались в Украине, часть зерна пошла сухопутным коридором. Это как раз в Европу, и, естественно, там часть оставалась на местах. Так. И, видимо, поставки дешевые, а черноморские поставки более дешевые, чем местное производство, в общем, стали избыточными. Избыточными, видимо, вот на величину как раз наших поставок. Они убирают, и, я так понимаю, таким образом попытаются сбалансировать. Некрасиво, нехорошо, но такой подыгрыш.
Но, Леонид Иванович, ведь могут ли, с вашей точки зрения, пойти европейцы дальше и, например, попытаться обложить какими-то пошлинами или запретить импорт российских удобрений? Ну, то есть в угоду политике. Понятно, что фермеры опять будут бунтовать.
Ну, вот смотрите, да. По зерну это возможно, потому что в угоду политике разменивается, в общем, несущественный объем, который уже заменен. Там еще, кроме украинских поставок, турки поставляют фактически российское же и украинское зерно уже перемолотом виде, там, видим, муки. А минеральные удобрения Российской Федерации поставляет в Европу и является абсолютно критически важным и малозаменимым поставщиком. Потому что если вот Украина номер один поставщик зерновых в Европу, то по минеральным удобрениям это Российская Федерация.
А с нашей стороны, как вы считаете, какие меры будут приниматься в связи с тем, что европейцы постепенно будут вот какими-то пошлинами облагать? И о каком объеме идет речь?
Ну, у нас ведь с 2014 года эмбарго действует на поставки всей снеди из Европы. Там за исключением вина и там редких всяких консервированных изделий. Вот поэтому нам уже в данном смысле нечего запрещать, у нас действует эмбарго. Вот. А для нас, на самом деле, да это не больно укол, кроме вот чисто политического, там очень небольшой объем, действительно. Вот по маслосеменам,
да.
Украина тоже побольше поставляет Европу, но у нас там объем, ну, побольше, по цене побольше, чем по зерновым. Зерно, вот я напомню, украинцы поставляют 1 200 000, мы поставляем 180 тысяч тонн в прошлом году.
Просто кажется, что как раз позиция европейцев по поводу введения пошлин, она укладывается в американскую логику, которая касается следующего. США будут бороться с российским зерном и удобрениями по всему миру, потому что в январе Палата представителей Конгресса поддержала законопроект, направленный на снижение зависимости других стран от российской аграрной продукции.
На самом деле, мне кажется, что вот та резолюция, про которую вы говорите,
да,
она была направлена, в принципе, просто на развитие зернопроизводства в тех странах, которые ввозят к себе продукцию, зерно там и другие сельхозпродукты, в том числе из России, таким образом уменьшая зависимость от России и от других поставщиков. Там больше об этом шла речь.
Угу.
Знаете, конечно, развитие зернопроизводства в мире, оно не против кого бы то ни было, оно за ликвидацию проблемы голода. А что касается минеральных удобрений, ну, я не думаю, что, вот тут, честно говоря, не думаю, что от российских, в принципе, можно под любым предлогом было бы отказаться. Мы критический поставщик в мире всего на 16%, самый большой, кстати, поставщик, а в Европу 40%. Ну, пойди, откажись.
Не могут отказаться. Спрашивают слушатели, а удобрения у Украины свои или все-таки наши?
Я думаю, что у них там что-то они производили, честно говоря, по-моему, у них особых месторождений нет, но что-то производили сами, а остальное закупают с рынка, ну а с рынка там же не написано «made in» что-то, там может быть и российские, может быть и другая страна, так же как и зерно, вот турки поставляют, второй поставщик в Европу или третий, а там точно наше зерно есть.
Скорее всего, с учетом того, что они крупнейшие покупатели российского зерна.
Ну, конечно, они же не нет-экспортеры, они покупатели.
Понятно. Спасибо большое, Леонид Иванович. Вас благодарю. Леонид Холод был с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. А по поводу еще вот этого любопытного акта американского, он так и называется, значит, «Нет российской агрокультуре», если с английского языка переводить. В рамках исполнения закона американские представители при международных финансовых институтах должны будут поддерживать инвестиции в проекты в других странах, которые, цитирую, снижают зависимость от российской сельскохозяйственной продукции, прежде всего от зерна и удобрений. Интересно, что в том же документе, это пишет телеграм-канал «Агрономика», в том же документе говорится, что американские представители при всех международных финансовых институтах должны будут содействовать обеспечению устойчивости глобальных поставок зерна и привлечению для этих целей частных инвестиций. Немного, ну, получается, что какая-то странная история, как, во-первых, американцы видят процесс, вот этот устойчивый процесс глобальных поставок зерна. Когда сам акт называется «Нет российской агрокультурной промышленности и поставкам». Ну, то есть, напомню, что мы Африку, например, снабжаем нашим зерном, и даже здесь вопрос возникает, что там куда-то мы поставляем это зерно бесплатно, потому что этим странам нечем платить. Как, например, американцы собираются стимулировать, какими инвестициями, самое главное, они пытаются стимулировать тех же египтян, бедную страну, которая покупает наше зерно. Ну ладно, Саудовская Аравия сама вкладывает очень много денег, это богатейшее государство, и то один из самых крупных покупателей российского зерна. Но в саудитов не берем, ладно, они не пытаются избавиться ничего, они просто покупают, потому что это, в общем, им подходит. Но сам факт, то есть мы пытаемся за всеми этими фразами про устойчивость глобальных поставок зерна, снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции прежде всего, чью зависимость? Хотят ли эти страны, чтобы американцы их избавили от якобы зависимости от российского зерна? Будет ли вместо него какое-то другое зерно? Ну, потому что с точки зрения там, Украины, вот эта история с поставками украинского зерна, оно украинское. 7 компаний международных, которые владеют вот этими посевами, вот этими площадями. Крупнейшие транснациональные компании, которые пытаются сейчас завалить европейский рынок этим дешевым украинским зерном и выдавить тем самым европейских фермеров, которые говорят, что мы нерентабельно становимся. Но вместо этого, видимо, пытаясь увести немножечко вот эту жесткую дискуссию, говорят, ну вы против украинского зерна? Ну хорошо, мы тогда введем пошлины на российское и белорусское зерно. Вот такая логика современная. 15 часов информационный выпуск, и мы с вами продолжим.